Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов и 6 минут в российской столице. Это радиостанция «Говорит Москва». Это «Утро здесь». Катерина Родина.
И Алексей Ясенев. Доброе утро.
Ну что ж, друзья, можно сказать, что выходной марафон, эфиры выходные возобновляются, новогодние каникулы подошли к концу, по крайней мере, у всех рабочих людей. Ну и зима, в общем-то, тоже вступила в свои владения. Глядя за окно, метель началась в Москве, но температура теплая, всего лишь 0 градусов.
Ладно, не обманывай, 0,3.
0,3, хорошо, не буду. Я округляю.
Да, ну...
Вот, ветра нет, штиль, давление атмосферное 746 миллиметров ртутного столба, влажность 92%. Ну и на протяжении всего дня нам обещают снег.
И снег обещают не только сегодня, но вплоть до 13 числа. Центр организации дорожного движения призывает водителей соблюдать осторожность с 11 по 13 января, потому что снег, гололед и сильный ветер. В Москву идет настоящая зима, и говорят, что порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Поэтому, друзья, аккуратнее на дорогах, не стойте под деревьями, не паркуйтесь под рекламными щитами, шаткими конструкциями. Это, как обычно, предупреждение для тех, кто имеет автомобиль.
Ну и что касается ситуации на дорогах, Москва пока что едет. Если быть точным по информации от Яндекса, можно сказать, что общая ситуация в Москве составляет один балл.
Один балл. И по прогнозу до 14 часов дороги свободны. До 2 часов дня можно куда-то поехать. Хотя и после, мне кажется, не так сильно будет затруднено движение в Москве. Всего было 2 рабочих дня. И я думаю, что многие, ну как это, как правило, бывает, если короткая рабочая неделя, продляют себе праздники, либо берут в счет отпуска, в счет прогулов, или как-то по-другому отпрашиваются, ну и так, чтобы уже выйти... Как следующий, на следующей неделе, а не 9 числа на работу.
Ну, вот, кстати, было заметно последние 2 дня, да, четверг, пятница мы не работаем.
Не как обычные рабочие, да, не хватает людей, как
не хватает
в
людей, и это хорошо.
А я вижу в Инстаграме все, знаешь, на морях, где-нибудь там, где солнце, даже там, где нет солнца, все равно растеклись по нашей планете. Куда-то из Москвы есть такая тенденция, да. Ждем возвращения сегодня-завтра этих людей.
Ну что ж, а мы перейдем к новостям. К самым актуальным на данную минуту беспрецедентная новость просто случилась. Иран признал попадание своей ракеты в украинский Боинг.
Да, ну вот Михалыч, наш слушатель, сразу пишет, смешно выглядят СМИ, которые вчера утверждали, что на Иран наговаривают, и все это вранье. Кстати, сегодня, да, мы открываем информационные ленты, какие-то агентства, сайты информационные, и там много рассуждений о том, может такое быть, что самолет был сбит ракетой или не может. То есть там аргументы в пользу этой позиции, аргументы против этой позиции. И тут сегодня стало все известно, потому что Тегеран признался, был сбит, но, говорят, по ошибке. Человеческий фактор, и приносит извинения, будут компенсировать, говорят, что накажут человека, который это сделал. И можно я процитирую, да? Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан, говорится в официальном заявлении. Отмечается, что во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и по высоте полета напоминал вражеский объект.
Ну, как опять же говорится, что человеческая ошибка была допущена в кризисный период из-за авантюризма США, так или иначе, в результате этой человеческой ошибки погибло 176 человек.
Да, ну вот вину, если признали, если Говорят, да, было дело. Сожалеем о допущенной катастрофической ошибке. Еще президент Ирана обещает привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета. Но при этом есть отсылка США. Да. И сегодня это заявление было размещено в Твиттере. Помните, были публикации о том, что быстро зачищают, удаляют улики, якобы там обломки ракеты. Потом отрицали власти страны, что это на самом деле так. Потом появлялись видео того, что действительно все убрано, и там никаких следственных действий не велось. Но сегодня мы получаем вот такое признание. Что с этим делать, как реагировать, как что? Кстати, у нас это прямой эфир, и вы можете всегда нам написать смс или телеграм и контакты для связи. СМС плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит и Москобот в одно слово, и телефон прямого эфира 7373-948, код 495.
Действительно, вот Михалыч пишет, как только появились видео, все сразу стало ясно, но опять же народ обсуждал, да, не только видео с места крушения, но и видео самого крушения. Фальсификация ли это была, да, когда в небе наблюдали яркую вспышку, и заявления были о том, что попала там одна ракета, две. Многие СМИ писали целые теории, большие развороты, которые, кстати, да, до сих пор они есть. И вот сейчас Иран, грубо говоря, все это обрубил и сказал, да, они взяли свое вино, они пообещали возместить семьям пострадавших, погибших, прошу прощения, ущерб. Но как можно вообще ущерб такой возместить?
Ну, там еще расследование продолжится, на самом деле, как говорит президент Ирана, до выяснения обстоятельств великой трагедии, как он назвал, и непростительной ошибки, и пообещал привлечь к ответственности всех виновных в катастрофе украинского Боинга. Получается ситуация, когда в мирное время мы наблюдаем за тем, как ракета сбивает пассажирский самолет, обычный самолет, на котором, ну, это пассажирский рейс, мы все летаем, и из Тегерана на Украину летел рейс, сегодня получаем признание от Ирана. Как на это реагировать? Не очень понятно.
Доброе утро, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Как вас зовут?
Алло, доброе утро, всем привет из Бирюлёва, товарная, Андрей Бирюлёва.
Да, Андрей, как реагировать? Вот что, как будто бы слов не осталось, да?
Да, я трагедию очень переживаю, очень тяжело, что люди погибли. Это украинский самолет. Я просто даже, когда это все дело случилось, мне что-то подумалось. Летайте самолетами Аэрофлота, у меня такая что-то мысль появилась. Вот, в общем-то, люди погибли, конечно, жалко. Вот, что делать? Ну, такова судьба. От этого не уйдешь. Ну, что, так вот, летаешь, рискуешь. Так что вот, печально, но
спасибо. Что делать? Спасибо. Сергей пишет, что в тот же день предполагал, что самолет мог быть сбит ракетой. Логично, если пускали ракеты, одна из них могла... Да, да, все логично, но все равно разные версии, помните? И рассматривали теракт на борту, и якобы неисправность двигатель загорелся. Но как мог двигатель загореться, если там этот двигатель, части не сгоревшие, они были обнаружены, и фотографии тоже были распространены в интернете. Самолет 16-го года, техническая проверка была проведена 6-го числа, и вроде бы как не могло произойти. И, ну, то, что бы свидетельствовало о версии, какая-то неисправность нового самолета, что вряд ли. Ну, и понятно, и ракеты ИТОР Украина выдвигала версии российская, и теракт, опять же. Ну, вот сегодня стало уже подтверждено, известно то, о чем говорили последний день.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Хочу отметить, что очень печально, что простые мирные люди становятся заложниками политических игр и руководителей разных стран. Но замечу один момент. Вот если сравнить трагедии, которая была в 2014 году в Украине, на Украине Боинг потерпел катастрофу, и сейчас, как изменился мир. То есть на той катастрофе никто не признал, что вот мы ракетой сбили или не сбили, или еще что-то. В общем, запутанная история.
И до сих пор расследование ведь идет. До сих пор до конца неизвестно, по крайней мере, официальной версии.
А здесь вот такая страна, как Иран, кто бы мог подумать, что они признают свою вину. Они могли бы до последнего отрицать, что это американцы, все, и народ их местный бы поддержал. А мировое сообщество, ну, они как-то не сильно... слушаю это, интересуется мнение мирового сообщества, а тут они взяли и признали. То есть за 5 лет как изменился мир, ну, не лучше.
Но вы думаете, это мир изменился или просто зависит от страны?
Да, мы стали более честны, весь мир стал более честный, и все идет к абсолютно, ну, вот, как помню, кто сказал, что любая ложь доходит до своего предела и возвращается обратно в правду. И то же самое любая правда переходит в ложь.
А может быть, это признаки вот информационной среды, когда каждый человек снабжен таким устройством, как телефон, если по-простому говорить, и правда всегда утекает, ее стало сложнее сохранить.
Это да, если взять вот, ну, немного в сторону отойду, молодое поколение, вот тинейджеры, которые сейчас, они в эпоху интернета с самого детства, с нуля растут, они друг друга не обманывают. Например, мальчик изменяет девочке, он сразу сказал, что я встречаюсь с другой. А в наше поколение, я 45-летний человек, у нас стеснялись.
Вы знаете, неожиданные выводы. Спасибо большое. Мы, конечно, не можем отвечать за все поколение, и я уверена, что найдутся люди, если вы такой пример приводите, которые могут признаться, и люди, которые до последнего будут отнекиваться.
Вот Андрей тоже пишет о том, что надо было отрицать до последнего, и многие высказывались именно по этому поводу, что нужно было отнекиваться, нужно говорить, что это не они сбили. Но так или иначе, подозрения падали, да? То есть многие высказывались о том, что это действительно была военная ракета, это действительно было не случайное попадание, да, это были версии, это были какие-то домыслы, но так или иначе, вот что делать в той ситуации, когда страна говорит, да, это мы, да, это случайность, то есть они берут свою вину на себя, и что теперь?
Ну, жаль людей, 572 пишет, но если бы не Трамп, ничего подобного не было, и Абдул-Хамид, США спровоцировали этот инцидент, и так далее. Ну вот мирное время, 235-й возмущает, да, для Ирана, да, ну в целом, Украина-то при чем здесь? Ну вот эти граждане, это пассажирский, это не военный самолет был, ну то есть это имеется в виду. Пассажирский самолет, который случайно был сбит ракетой. И версия Ирана, да, человеческий фактор, перепутали очень, был объект похож на вражеский объект, объект Соединенных Штатов.
7373948, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Доброе утро. Вы знаете, я вот честно скажу, что я когда только услыхал, как полетели ракеты иранские, а потом рухнул самолет, я вот до последнего жил с ощущением, что это именно как раз ракеты было сбито. Это вообще, на самом деле, я считаю, что это звенья одной цепи. И сбитие Богом над Украиной самолета, и еще раньше был, когда Украина сбила, вот летел израильский самолет и куда-то туда, в Свердловск, что ли, на Черном море, может, лет.
А что за звенья цепи, объясните?
Я считаю, что это развлечение военных, на самом деле. Это тупо просто интересно было просто посмотреть ракету в действии, тем, кто вот людям, которые пускают эти ракеты, вот и все. Они только понимали, что это не иранский самолет. Вот. И идет военная операция. Запустили ракету, что называется, в прямую посмотреть. Точно так же, как и вот тогда над Черным морем, когда был сбит случайно, как говорится.
Ну, это наше рассуждение. Мне все-таки кажется...
Это
ваша оценка.
Да, это установить будет уже гораздо сложнее, на самом деле.
Спасибо большое. Спасибо.
Ну, вот действительно, да, ракета вылетела. Намеренно ее выпустили? Или это была какая-то ошибка?
Объяснение Ирана вполне понятно. Самолет рядом с военным объектом, очень был похож на вражеский объект, выпустили по ошибке, подумали, что не пассажирский самолет.
Нужно сбивать. Не разобрались?
По версии, да.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я по поводу причин признания. Дело в том, что большинство погибших вот сейчас это граждане Ирана и Канады.
Да.
И я думаю, это основная причина, почему признали, потому что понятно, что рядовые иранцы бедные, так сказать, в Канаду вряд ли летят, а у них семьи, связи и так далее. А когда наш самолет сбили над Черным морем, который летел в Новосибирск, там почти все были граждане России, поэтому Украина так и не признала, что чужие граждане. А сейчас именно из-за того, что большинство своих и канадцев вынуждены были признать.
Понятно, спасибо. Ну, Михалыч еще пишет, как можно отнекиваться, это невозможно фактически, потому что полно доказательств, борт пробит поражающими элементами, ну, и так далее. То есть настолько очевидно то, что мы видим там по снимкам, по видео, что
кадры страшные, было. Там ничего не осталось. То есть, ну, опознать было фактически невозможно. Ну, И опять же, да, вот граждане Украины, это только экипаж. Видел Инстаграм девушки, бортпроводницы, которая выложила последний пост «Я люблю свою работу». Это на самом деле очень страшно, вот это все наблюдать.
А Михалыч пишет, надо закрывать было воздушное пространство, чтобы избегать таких проблем. Но вот после случившегося, как обычно все происходит, рекомендации поступили от не пользоваться воздушным пространством как раз Ближний Восток из-за ситуации и так далее.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Леонид. Вы знаете, ну, у всей этой истории, как и у других, есть много аспектов. Аспект номер один. Иран повел себя идеально в этой ситуации. Просто идеально. Когда они пустили украинцев, пригласили Боинг разбираться. Понимаете? Это какой-то...
Показали свою открытость.
Да дело тут даже не в открытости. Поймите, что происходит. Дело в том, что, скорее всего, это стрельнули вояки абсолютно как бы отмороженные. Они все время считали, что американцы на них будут нападать по глупости. Тегеран на таком расстоянии от границ. Как туда может попасть самолет? Как можно стрельнуть в гражданский самолет? Это размеры какие? Понимаете? То есть это сделали военные. И я думаю, что та часть более благоразумная и порядочная иранского руководства, она это признала. Вопреки военным. Причем, потому что военные с самого начала знали, что они стрельнули. Правильно? Потом, скрывать всю эту историю невозможно по двум факторам. Во-первых, есть спутниковые снимки. Причем там есть и пуски ракеты, и попадания ракеты. Потом второй. Понимаете? Это никуда уже не деться. И это получилось как, что премьер-министр Канады про это сказал. Зеленский, будучи очень умным человеком, он попросил предоставить те сведения, которые есть у канадского коллеги. Понимаете, он не стал обсуждать, так или нет, сказал, покажите. Вот, и им показали, понимаете. Тут есть еще один очень неприятный момент.
Да, очень коротко просим.
Да, дело в том, что мы все под этим ходим. Как только начинается вот какая-то подобная истерия, понимаете, вероятность вот этой ошибки, идиотизма ПВОшников, она чрезвычайно высока. И у нас, и у американцев был случай, когда крейсер сбил самолет на всякий случай гражданский. Понимаете? Но они сразу признали, заплатили деньги. Поэтому уже при пути идет Иран. Он сейчас возместит все расходы. Скажет, мы очень извиняемся. Посадят этого человека, и никаких претензий к стране быть не может. Правильно?
Да, потому да. Спасибо. Как... Спасибо большое. Приблизительно об этом же президент Ирана говорит. Необходимо устранить все слабые точки комплексов противовоздушной обороны, принять меры, чтобы никогда такие катастрофы больше не повторялись. Иранские военные ошибочно сбили украинский самолет. Военные сообщали, что приняли этот самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США. Это вот те новости, которые сейчас поступают по лентам информационных агентств.
Вот часто можно услышать такую фразу, что мы живем в относительно мирное время. Вот когда читаешь такие новости, думаешь, какое к черту мирное время и вообще что происходит. И вопрос следующий. Как вы думаете, вот такие ошибки, хотя язык не поворачивается, это ошибкой назвать, заставят мировое сообщество задуматься в конце-то концов, что нужно двигаться к мирному времени, действительно.
Ну вот инцидент со сбитым Ираном лайнером после расследования может быть закрыт. Это Косачев считает, глава Комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание, ну, заявление со стороны Ирана, говорит, что вообще должно быть расследование закрыто после признания ошибки Ираном в случае, если следствие не докажет преднамеренность действий иранских военных. То есть была ли преднамеренность, если действительно была ошибка, то все, тут говорить не о чем.
7373948, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро, уважаемый ведущий, Алексей, Москва. Ну, смотрите, то, что Иран сбил, я понимаю, скорбил, все ошибочно, но вы поймите, он только отстрелялся по базам США, военные, я просто проходил службу в ПВО, были в ожидании ответного удара. Вот 100% они просто были уверены, что США будет отвечать. Uh-huh. Любые ракеты надо было сбивать, самолеты. Поэтому просто все в напряжении, и у кого-то дрогнула рука. Командир какой-то не выдержал, нажал. То есть это не специально, ни в коем случае. Но действительно, как произошло. Тем не менее, и зону бесполетную. Я понимаю военных, почему они не могли это сделать. Тогда не было бы неожиданного удара, вы поймите. Если бы Иран объявил, значит, что-то готовит. Тогда просто смысла не было в этих ракетах. То есть они просто ждали ответку 100%. И, понимаете, самолет и до этого там летал. Раз там есть аэропорт, говорит, что он был рядом с какой-то там секретной базой. Они до этого там летали, и куча их летала. Просто в этот момент они ждали ответ. 100%.
Угу. Спасибо.
Ну, нет, ну, это фактически вот наши слушатели повторяют те слова, которые сказал сегодня Хасан Роухани. Просто агентство иначе по-разному цитирует. Вот в условиях поступавших со стороны американского режима агрессора угроз, запугивание иранской нации после мученической смерти генерала вооруженные силы Ирана были приведены в 100% боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США, конец цитаты. Это заявление Роухани.
Ну вот когда такое военное положение, не стоит ли вообще воздушное пространство закрыть? Почему там летают гражданские суда? Ну, то есть самолеты. И это же не единичный, наверное, самолет, который в день, за день там пролетел.
Думаю, нет, конечно, нет.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Доброе утро, Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Трагедия явилась следствием крайне агрессивной политики США в этом регионе. Не было бы убийства, не было бы полной боевой готовности средств ПВО и вообще вооруженных сил Ирана. Сейчас я лично не удивлюсь, что американцы и прочие их союзники будут доказывать, что Иран это сделал сознательно.
Ну, понятно, каждый в своих политических целях может использовать эту ситуацию. А видно, что была ракета, иранцы ошиблись, были на взводе, ждали... Ну, да, об этом многие говорят, это Эдди пишет. Я напомню, что у нас есть смс-портал плюс 7-925-48-948 и телеграмм говорит МСК-бот. Трамп, начиная эту горячую провокацию, конечно, не ожидал, что другая страна сможет ошибиться 235-й. То есть вы думаете, что Трамп тоже на себе чувствует вину вот сейчас, когда Иран указывает на него, говоря свои ошибки?
7373-94-8, телефон прямого эфира. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Да, добрый день, меня еще раз зовут Леонид. Вы знаете, я хотел бы объяснить и вам, и слушателям, почему стрельнули иранцы.
Но потому мы не можем точно этого знать, но ваша версия
но
какова?
Ну, послушайте, да. Дело-то вот в чем, что рейс был задержан на час. То есть он в этом воздушном районе появился как бы во внеурочное время, он не был заявлен. Дело в том, что все ПВО, я думаю, у них такое же, как у нас, у них есть расписание рейсов. Другое дело, как, или их предупреждают, что у нас сбито расписание, или они узнают, или им просто наплевать, поскольку войны никакой нет. В данной ситуации была почти военная игра, и поэтому они что сделали? Они не получили уведомления о том, что это задержан рейс, и что он следует по такому маршруту. И, видимо, поэтому получилась у них вот вся вот эта история. Но тут есть еще один вопрос. Дело в том, что никакой ТОР не должен стрелять самостоятельно. Должна быть команда. Понимаете? То есть, значит, это ушли сведения на какой-то командный пункт. Оттуда им сообщили «давайте». Они и стрельнули. То есть это, в общем-то, даже дело не только расчета.
Ну, а вот вопрос, можете ответить? Другой слушатель пишет, есть же система госопознавания, самолет должен был говорить «я гражданский», затем зачем стрелять по гражданскому? Или там время
идет? Вот перед этим должны же связаться.
Какое опознавание? Ну, о чем вы говорите? У нас своя система опознавания там. Ну, Украина другая. Дело-то не в этом. Дело в том, что... Ну, как вам сказать? В общем-то, система ПВО сделана так, что она не может стрелять по своему самолету. Вот мы не можем стрельнуть по своему. Там, да, система опознавания срабатывает. Если самолет там другой какой-то.
Тогда нужно усовершенствовать систему ПВО,
нет,
о чем говорит президент Ирана.
Диспетчер не должен связаться был сначала с бортом и спросить, что
нет,
это вообще?
Нет. Вот это то, что, о чем вы говорите, это делать в случае, если участвует ПВО истребительной авиации. То есть, да, там взлетает самолет, входит в район действия вот этого самолета, который опасен. Они выходят с ним на связь на частоте 121 и прекрасно начинают выяснять отношения. Но у ракетчиков такой возможности нет. Есть у центрального пункта, который дал команду, но у них есть связь с башней.
Спасибо. Спасибо большое. У нас черед новостей и информационный выпуск. Возможно, узнаем какие-то подробности. Да.
9.35 в российской столице. Мы продолжаем. Напоминаю, в студии сегодня находятся Екатерина Родина.
И Алексей Ясенев. Мы даже разговариваем просто за эфиром.
Да, мы решили перейти к следующей теме. Поговорим про деньги. Вакансии с самыми высокими зарплатами назвали в России. Эксперты сервиса по поиску работы назвали вакансии с наиболее высокими зарплатами на рынке труда. Самыми оплачиваемыми остаются специалисты IT-сферы. На первом месте оказались вакансии ведущего iOS-разработчика. Ежемесячно человек будет получать 300 тысяч рублей до вычета налогов. На втором месте...
Это грязными, да?
Да, конечно. На втором месте позиция разработчика интеграционных решений. И что бы это ни значило?
Куда мне интегрировать свои решения? Я могу что-то решить и интегрировать.
И получить за это 230 тысяч рублей аж.
Да.
На третьем месте оказались должность директора по управлению персоналом в IT с зарплатой в 200 тысяч рублей. И речь это идет о работе в Москве.
Угу. Так, что еще кто получает? Сколько?
Ну, есть еще статистика о том, что в рейтинге оказались позиции senior Go developer. Зарплата от 180 до 220 тысяч рублей. Это такие офисные термины, да, из крупного.
Что мне нужно делать за такую зарплату?
Быть сеньором, я так предполагаю.
И девелоперить. Я поняла. Мне бы еще
конкретно
узнать. Когда
два гуманитария решили обсудить.
Нет, я физмат.
Физмат.
Я физмат, да, но я, видимо, не до конца.
Ты еще не сеньор физмат, поэтому, извини, 230 тысяч рублей тебе не положено. Вот внутренний аудитор может получать от 170 до 200 тысяч рублей.
Прости, а часовой мастер – это мастер по часам или мастер, который что-то за час что-то делает? Я вот сейчас в тупик поставил. Тут написано, что часовой мастер получает от 150 тысяч рублей. Это мастер по ремонту часов, правильно?
Часовщик, наверное, да?
Или просто человек, который...
Ну, это, наверное, очень
час...
дорогие часы. Мне кажется, все-таки это мастер по
часовой.
Кому
нужны часы сейчас? Кто носит часы? У тебя есть часы?
У меня нет, как видишь.
А ты носил когда-нибудь?
Я не люблю. Ну, то есть, да, я сторонник того, что у меня есть телефон, в телефоне есть часы.
Ну, есть
и
же...
И счастливые часов не наблюдают.
И есть же, как...
Фитнес-браслет, да?
Ну, это конечно, называется? Смарт-часы, давай так, по-другому. Ну, то есть, необычные часы, часы такие...
Умные.
Да, умные, вот, спасибо.
Спасибо.
Спасибо. А те,
как
что
же
глупые
шарм?
Были?
Ну, чтобы тикали, да, статус все-таки. Роликс или там что-то.
Когда тикают, это значит статус слышно, да? То есть простукивают статус, когда тикают. Ну, я, кстати, очень редко теперь замечаю, я вот сейчас подумала, что у кого-то есть на руках часы, а часовой мастер, видишь, от 150 тысяч рублей. Может быть, они считаются уже обычные часы ретро, и уже поэтому дороже стоит их отремонтировать, чем обычные умные часы, смарт-часы? Нет, в этом причина.
Вот не сталкивался. А если тебе предложить на выбор либо, допустим, смарт-часы, да, либо дорогой там Rolex какой-то, что выберешь?
Я не знаю, что такое. Я не знаю, как выглядит дорогой Rolex, тем более женский. Может быть, он некрасивый. Зачем мне?
Нам, кстати, подсказывают, что Go или Go, да, это язык программирования. Go, наверное, все-таки.
Знаешь, я же на программиста училась.
Вот.
Но за столько лет я уже все забыла, потому что я так и думала, что пройдет год, потом еще один, появляются новые языки. И уже ничего, я только if else помню, там какие-то элементарные. Ну,
1С,
ладно.
Помнишь?
Нет, 1С я не изучала.
Вот. Зачем? В регионах наиболее популярен именно он, и зарплата у него тоже большая. Его зарплата, например, в Екатеринбурге стартует от 150 тысяч рублей. Это, напомню, в Екатеринбурге. В Новосибирске также готовы платить руководителю сектора логистики в сфере автомобильных перевозок. Ну и также уточняется, что в ноябре в среднем на одну вакансию присылали по 5 резюме.
Да-да-да.
Да, при этом средняя предполагаемая заработная плата в России составляет 45 288 рублей.
Ладно, еще у нас есть много информации о том, как получают, сколько получают люди определенных специальностей, определенной профессии, потому что есть еще исследование HeadHunter, портал hh.ru, есть в российской газете «Обобщение». Так вот, самую большую зарплату в этом месяце, в январе, работодатель готов предложить специалисту, который займет должность директора по маркетингу в одной из московских компаний, от 400 тысяч до 1 000 000 рублей в месяц. До вычета налога. Но все равно это, знаешь, за год сколько, если 1 000 000 рублей, это 12 миллионов рублей. Я тут вспоминаю вот победительницу, жительницу Подмосковья. Да, она 1 000 000 000, конечно, после вычета налогов у нее чуть меньше.
Около 850.
Но все равно, ты знаешь, не заработала бы она таких денег, даже если бы устроилась на должность директора по маркетингу в одной из московских компаний. Дальше, второе место в рейтинге вакансий делят между собой предложения о работе для директора по продуктам в Москве. 350 тысяч рублей, это на январь в этом месяце. Главный геолог на Чукотке. 350-370 тысяч. Третье место, вакансия для компании в Петербурге. Какая-то компьютерная фирма предлагает зарплату 250 тысяч рублей в месяц на руки. Ну и специалисты, вот да, вот эти девелоперы в Новосибирске, главный инженер в Саранске, старший юрист по строительству в Москве по 200 тысяч рублей. И средняя предполагаемая в вакансиях зарплата в декабре составила 45 932 рубля. Показатель по всей России и по всем профессиональным областям.
Ну, вот Михалыч нам пишет, средняя зарплата в Москве 96 тысяч рублей. Согласны ли вы с этим?
Нет, наверное, какие-то официальные данные можем сейчас поискать, я вот не помню.
Мне казалось, что, ну, в среднем, да, люди сколько, наверное, 50.
А как тебе казалось? Все равно ты не знаешь всех, кто живет в Москве. Ты можешь только по своему окружению. Вот сейчас ты раскололся, потому что ты назвал среднюю зарплату своего окружения. Ну, предположение, правильно?
Ну, у меня, опять же, да, вот те, кто друзья-айтишники, у них зарплата там выше сотки, можно так сказать, да. Есть те, кто зарабатывают, откровенно говоря, там 35-40 тысяч. Есть такой середнячок, который получает 60-70, ну, 80, да. Довольны ли вы своей зарплатой, наверное, вот так стоит поставить вопрос. Наши контакты, номер для СМС, плюс 7-925-888-8-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, ну и телефон прямого эфира 495-7373-94-8.
Можно я по специалистам, по часам почитаю? Просто много смс-ок. Пишут, что не знаю, как с ремонтом, но швейцарских поменять батарейку в официальном магазине 2000 стоит. А Юрий нам рассказывает, потом они... Я прям цитирую, гребут бабло в немеренных количествах с нашего... Да-да-да-да-да, именно вот мастер по часам, что ли, не очень понимаю. Ладно, радостно, что еще есть хорошо получающие люди на стране. Это сообщение 235-е. И Елена из Кунцева пишет, что с трудом нашла себе красивые часы и ждала, пока их ей доставят.
Вот видишь, есть люди, которые любят просто вот эстетическую...
Мужчина не может быть без часов, особенно если в костюме, пишет Андрей Бериков. Швейцарские часы, что за дикость, пишет Михалыч. Наша аудитория...
Разделилось мнение, да?
И больше их интересуют, конечно, часы. И мастер часовой, который получает вот такие невиданные деньги.
Здравствуйте, вы в прямом... Здравствуйте, звоните 7373-94-8. Вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир. Значит, Подмосковье. Мы разговаривать будем про часы или про зарплату?
А вы про что хотите?
Вам как больше нравится?
Ну давайте начнем понемножечку. Насчет Михалыч, где он там забрал, как говорится, 95 тысяч рублей средняя заработная плата в городе Герой Москве? А? Вот скажите ему, пусть позвонит.
Нет, но есть официальная статистика. Ну, знаете, средняя зарплата по больнице. Ну, есть богатые люди, есть люди, которые получают мало. В среднем это будет всегда сумма, которая вызывает у всех возмущение. Ну, что удивляться?
Но это все равно, мне кажется, под вопросом. А насчет часов, ну, что я хочу сказать. Наши часы самые хорошие, понимаете? Ну, иностранные часы, они очень дорогие, там до 400 тысяч рублей. На рейтинг есть магазинчик такой хороший.
Заходил. Заря, помните, часы были?
У меня, значит, ну, что там говорить, полет, вот я им пользуюсь уже порядка 21 года, вот, в свое время, в 80-х годах я покупал, до сих пор ходит, работает, вот, значит, такой видом.
Спасибо большое, у нас вот как-то время, деньги, все перемешалось в наших головах, но нам слушатели еще некоторые пишут, что, возможно, часовой мастер – это мастер на час. Это тот человек, который выезжает и что-то делает. Вот, знаешь, сервисы же бывают в интернете, там что-то починить или какой-то, но не знаю. Как ты думаешь, часовой мастер это в каком контексте был? Все-таки это мастер по часам?
Мне кажется, что это все-таки мастер на час, который приходит в офис и что-то починит. Да, кстати, вот муж на час я видел. Да почему нет жена на час или есть уже такое? Вот
не
человек
знаю,
холостой, допустим, приходит жена на час, приготовила борщ, допустим, да, убрала квартиру и все хорошо.
Но есть сервисы определенные, там уборку можно заказать, готовку. И вот соберешь.
Уже есть это,
жену.
Да?
Нет, ну отдельно, разное. Или ты хочешь, чтобы одна
все сделала? Ну, чтобы один человек все сделал. Зачем столько народу в квартире.
А можно вообще, ну как, ты можешь уйти в это время из квартиры, прийти, а у тебя все...
Квартиру свою оставить незнакомым людям, конечно.
Многие так делают, конечно, когда убирается человек.
Я не такой. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Анатолий Сергеевич. С наступающим старым Новым годом.
С наступающим.
Поздравляю вас. По поводу часов... Часовой мастер может быть настоящим часовым мастером, который ремонтирует часы, а может, конечно, и мастером на час. Это двойной смысл просто выражения. А вот по поводу часов, у меня были часы Ориент, которые 30 лет служили мне, а перед этим они были еще у другого товарища. Ну, так получилось, что в Питере в командировке был, и он... там пропил деньги, а ему надо на Дальний Восток возвращаться, он мне свои часы продал. Вот, а сейчас у меня часы Kinetic. Вот 7 лет, в том году меня машина сбила, они об асфальт шлепнулись.
И ничего
им не было. Ну и при этом ходит и до сих пор, просто стекло немножко поцарапалось. Замечательные часы. Значит, за все время, которое они у меня есть, вот я их ни разу не подводил, ходит... Значит, просто уникален, точно.
Спасибо большое. Леш, мне кажется, у нас разговор просто...
перешел.
У нас столько сообщений про часы, вы не представляете просто.
Я не знал, что этот гаджет, да, наверное,
это уже
можно так уже назвать. Настолько популярен, или люди наоборот...
Нет, но есть потребность, мы выяснили одно с тобой, есть потребность поговорить о часах. Причем о часах не умных, а о часах стандартных.
Не очень умных.
Обычных, нет, ну, правда. Вот Елена продолжает свой рассказ, что получила в наследство золотые часы Заря с золотым браслетом. Редко, но ношу. Недавно купил для своей коллекции. Ну, то есть про часы люди хотят говорить. Но мы говорим про время и деньги. Я не знаю, деньги, время, а часы тоже как-то... коррелирует, мне кажется.
Ну, знаешь, у меня, опять же, что касается редких каких-то моделей, когда-то они были частые, вот часто встречались именно то, о чем я сейчас говорю. У меня товарищ, он до сих пор носит часы, по-моему, фирмы Casio, если не ошибаюсь.
Это есть, вот, такие были, мне кажется, они сейчас... Электронные, да?
Электронные, да, которые в переходах можно было увидеть. Такой металлический ободок. Очень по-дурацкому они пищали в свое время. Но вот он прямо ими гордится. И когда я часто замечал в компаниях, увидят у него на запястье эти часы, говорят, это что, они? Он говорит, да,
это эпоха тетрисов, да? Когда тетрисы были, вот эти часы. И можно тоже тетрис принести куда-нибудь в какую-нибудь компанию и тоже поностальгировать.
Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, я... думаю так, что любой, кто получает вот свыше 500 тысяч рублей в месяц, он обкрадывает просто других.
Почему?
Ну, вот такое мое мнение. Просто не может человек, ну, как бы труд, он не может настолько различаться, насколько различается зарплата. То есть это означает, что он просто, люди на него пашут, а он просто отбирает деньги и присваивает их себе.
Но значит, он умеет руководить? Если мы говорим о каком-то...
Ну, что значит имеет? Ну,
умеет.
Он трудится тоже, допустим, да, но вот труд, он не настолько отличается от самого низкого человека, который получает зарплату, да, самого низкого. Ну, он не может настолько отличаться, понимаете? Человек не может, допустим, в 10 раз больше работать, чем другой, понимаете?
Но в этом мире, возможно, все. Спасибо большое. И зарплаты могут отличаться... сотни раз. Эти деньги, которые зарабатывают разные люди. Не только в Москве, не только в России.
Ну, опять же, да, многие спрашивают, высказывают мнение, что вот, допустим, люди на заводах, то есть физический труд, устают, должно это оплачиваться гораздо больше, чем те, кто получают деньги в офисах, просто сидя на стуле. Но мне кажется, все-таки, да, умственный труд, он иногда тоже отнимает очень много сил и времени.
Нет, ну, понятное дело. И как это измерить? Вот, знаешь, как вот два человека перед тобой стоят. Кто лучше работает, ну, они выполняют одну и ту же работу. Может быть, один тратит больше энергии, больше устает, ну, потому что он так устроен, другой меньше. И как определить, кому платить больше? Это настолько относительное понятие, но, я не знаю, к сожалению или к счастью, все равно зарплаты, доходы разных людей сильно отличаются. Зависит от умений, способностей, образования, возможно, просто от удачи, от везения или от каких-то случайностей. И еще наши слушатели поздравляли нас с наступающим старым Новым годом. с 13 на 14, правильно? То есть 13 числа можно уже снова крошить оливье, чтобы встретить старый Новый год, и 14 числа разобрать елку. Так все?
Зачем разбирать? Подожди.
Я уже разобрала вчера свою.
Ну, в тебе умер дух авантюризма, как же...
Дух?
Дух авантюризма, ну, чтобы елка стояла. Классика, да? У меня один раз елка достояла до августа.
Настоящая?
Искусственная.
Зачем?
Лень было убирать, ну, и, в принципе, было красиво.
Она же пыльная.
Нормальная елка.
Нет, ты хоть пыль вытирал с нее?
Не придирайся. Да, конечно.
Серьезно?
Посмотри мои честные глаза.
Я просто представить себе не могу, ведь ее потом, когда убираешь, мне кажется, можно чихать и чихать. Ну ладно, я хочу перейти, если ты позволишь, к новости, которая, мне кажется, логичной, но я предлагаю ее обсудить, тем более у нас осталось совсем немного времени до конца часа. Граждане России стали меньше звонить друг другу на Новый год. В основном мы поздравляли родных и близких по интернету. Количество голосовых вызовов снизилось, об этом сообщает РИА Новости, и при этом агентство ссылается на данные операторов сотовых связи. Например, в первые выходные праздничные дни текущего года объем интернет-трафика превысил прошлогодний показатель, а вот количество звонков в первый час Нового года был меньше в пиковые часы в рамках рабочей недели. Меньше, чем в пиковые часы в рамках рабочей недели. То есть на Новый год поздравляли друг друга по телефону меньше людей, чем обычно разговаривают в час пик в рабочую неделю.
Мы перестали звонить друг другу на праздник.
А вы помните те времена, когда после боя курантов пытаешься набрать родителям или друзьям, родственникам, и там абонент недоступен?
Телефонные сети падали.
Просто
нельзя
невозможно.
Было дозвониться на протяжении целого часа,
и
я помню,
знаешь,
это.
По привычке, вот сейчас даже родители мне звонили перед Новым годом в 8 вечера, говорят, связь-то будет плохая, поэтому поздравляем тебя с Новым годом. Хорошо, что в 8 вечера успели прорваться, значит, сквозь телефонные провода, линии и связь, можно поздравиться, а потом уже все до 1 января с Новым годом и так далее. Замечали вы такую? По WhatsApp все звонят. Так звонки или сообщения все-таки? Вы эту тенденцию замечаете или нет?
Кстати, да, я вот подумал о том, что действительно, может быть, так как у нас интернет сейчас, все отсылают сообщения с Нового года в бой курантов. Нет! Из моих знакомых даже сообщений никто не отсылал никому. Ну, то есть...
У меня тоже была
Новый
тишина
год
абсолютно.
И Новый год. Ну и что?
Звонки пережили свое, как новогодние открытки, пишет Михалыч. Сообщения, люди через скайп звонят на Новый год, это оператор меня отслеживается. Подождите, но через скайп... А смысл звонить через скайп? Ну, в смысле, они боятся, что не прорвутся через обычную связь, и поэтому звонят через скайп. Я вот не понимаю, зачем звонить через WhatsApp, допустим, если обычно я хочу тебе позвонить, не используя, обычную связь.
Мобильная.
У тебя есть ответ? Ну да, вот я, например, позвоню тебе по мобильной связи скорее, чем по WhatsApp или скайпу, если я в дороге, в телефоне, и мне нужно с тобой
поговорить.
Если
я нахожусь в другом городе, ты потратишь больше денег, если позвонишь мне по мобильной связи.
Да, но сейчас у нас не такие тарифы и не такой роуминг, как был раньше, и можно себе позволить. А если в Москве, в пределах одного города, ты позвонишь по интернету или по связи, по мобильной?
Если в Москве, я, наверное, позвоню все-таки по мобильной связи. Я и за границу иногда звоню тоже по мобильной связи, потому что, ну, интернет, он, опять же, не везде есть. Да, то есть Wi-Fi нужно поймать, 4G тоже нужно поймать.
По скайпу можно человека увидеть, через домашний Wi-Fi при хорошем интернет-качестве гораздо лучше. И еще мне нравится версия 235-го, мир сегодня сузился до размеров своей семьи.
Кстати, в скайпе еще можно звонить конференции, да, не по очереди всех поздравлять, а если у вас, допустим, большая компания, которая так вышла, разделена по всему миру сейчас в настоящий момент, вы можете там, по-моему, до 8 человек собрать всех в конференцию, опять же, с видеосвязью, со всеми пообщаться, всех поздравить. И здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, Елена Искомцева, здравствуйте. Вы знаете, у меня первое образование — институт связи, и поэтому тема для меня очень актуальна.
Расскажите нам что-нибудь интересное.
Вы знаете, я как вот профессиональный связист держу простой обычный телефон, потому что я знаю, что есть у нас ситуация печальная, например, в теракт, когда вообще мобильную связь выключают, и вот простой стационарный телефон, вот как связист, я держу дома. Я его оплачиваю, я практически им не пользуюсь, но иногда по нему звонят родственники, которые не очень продвинуты в интернете.
Но сколько таких людей, как вы, вокруг вас?
Есть люди, которые держат простой стационарный телефон, оплачивает он недорого стоит, я плачу только по факту, по-моему, 250 рублей он в месяц стоит.
Но это там все равно есть абонентская плата, да?
Да, абонентская плата.
Даже если вы не говорите.
Да, если не говорю, если говорю, уже идет. Но я им не пользуюсь, но пускай будет. Это такое профессиональное это.
Скажите, а вы в новогоднюю ночь звонили кому-нибудь из родственников, друзей?
Нет, мне звонили родственники именно по этому телефону. Потому что, ну, они, у них там есть интернет, но они не так продвинуты, чтобы написать по нему. У них нет смартфонов.
Угу.
Я нет, я никому, мне звонили по этому телефону, именно по стационарному.
Спасибо большое. Мы совсем забыли про стационарный телефон. У тебя есть?
У меня есть, и он работает, но...
Серьезно?
Звонки, да, на него поступают чаще всего. Это какие-то опросы, какие-то предложения. Я, честно говоря, пугаюсь, когда он начинает звонить. Но...
Это как в фильме ужасов, знаешь, когда звонит уже обычный стационарный телефон, это действительно может выглядеть устрашающе.
Ну, да? Причем, да, многие отключили, и... Кто-то даже оставил. Я оставил не из соображений того, что, может быть, когда-нибудь пригодится, а, наверное, все-таки из...
Когда денег исходя... на мобильном не будет? Или
нет, что-то? Исходя из своей лени, потому что, чтобы его отключить, нужно куда-то идти, что-то где-то написать. А так, в общем-то... Он...
Алексей Демцов пишет, что если у меня звонит стационарный телефон, я даже напрягаюсь.
Вот я солидарен с этим мнением полностью.
Пещерец пишет, что Skype — это пещерный век. А что еще? Кстати, есть же какие-то сводки, вот данные РИА Новости, на чем основываются, когда говорит, что мы стали меньше звонить, в частности, после Нового года, на данных операторов мобильной связи. Так вот, родственники и друзья из России кому звонили? Своим близким в Белоруссию, Финляндию, Арабские Эмираты, это должно нас как-то характеризовать, понимаешь, Испанию, Италию, Таиланд и Эстонию.
А это говорит о чем? Что россияне в этот раз Новый год отметили хорошо.
Ну, да, либо родственники, либо... Ну, то есть те, кто остался в Москве, и те, кто остался в России, и те, кого нужно было поздравить, я напомню, Белоруссия, Финляндия, Арабские Эмираты, Испания, Италия, Таиланд и Эстония.
Слушатели нам подсказывают, зачем же нужен домашний стационарный телефон, чтобы найти мобильный свой, когда он потерялся.
Да, и сразу два сообщения об одном и том же и по телеграмму, и по СМС. Напомню, что у нас портал СМС работает, +7 925 48 948. Телеграмм говорит МСК-бот в одно слово.
Ну и телефон прямого эфира 7373948. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло. Добрый день, еще раз меня Анатолий Сергеевич зовут. Дело в том, что вот действительно правильно сейчас вы... Как бы сказали, кто-то написал, что стационарный нужен для того, чтобы найти мобильный. Но помимо стационарного, у многих есть же радиотелефон дополнительный. И вот там тоже рекомендуют, когда покупаешь радиотелефон, чтобы был стационарный телефон. Но
а
и
что
потом
за радиотелефон?
Многие старые связи... Когда, в общем-то, ты, предположим, работал или какие-то связи были с официальными учреждениями, там обозначен твой старый телефон, когда не было еще, значит, мобильных. И вот эти связи иногда возникают, а необходимо, предположим, им позвонить тебе, если они не знают твой мобильный, то, в общем-то, может только стационарный помочь. Так что вот такие вещи. Ну, нужен еще... стационарный телефон.
Спасибо. У меня еще, знаешь, какие опасения возникают, когда мобильный, например, может сесть, свет может не быть в квартире, и тогда я никому не смогу позвонить.
Хотя а зачем бы... тебе в этой ситуации кому-то уже звонить?
Ну, почему же звонить? Хотя бы в ту службу сказать, что у меня нет света.
Вообще ничего.
Когда он будет?
Тут еще Сергей написал страшные вещи. Поднесите звонящий мобильный телефон к компьютерной звуковой колонке, она будет гудеть, и вы представляете, какое это излучение. По телефону вообще не нужно звонить. Ну, по телефону вообще нужно звонить как можно реже во избежание рака мозга.
Давай не будем транслировать это недоказанные данные. Еще раз напомню, что в этом году граждане стали меньше звонить друг другу на Новый год. Операторы мобильной связи зафиксировали такую тенденцию, что больше сообщений было передано, нежели каких-то поздравительных сообщений через голос. Объем интернет-трафика по России вырос больше, чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. При этом количество созвонов сильно сократилось.
Потому что мы живем в век современных технологий. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов и 6 минут в российской столице. Вы слушаете «Утро» на радиостанции «Говорит Москва». Стартовал второй час. Мы продолжаем. В студии Екатерина Родина.
И Алексей Ясенев. Доброе утро.
И о погоде прямо сейчас расскажем вам, что творится в столице за окном. 0 градусов. Говорят об этом нам синоптики.
А ощущается? Тоже
также 0, все по нулям. Ветер, кстати, также все отсутствует, тоже 0.
Надеюсь, не настроение.
Атмосферное давление, к счастью, не 0, а 746 миллиметров ртутного столба. Ну и влажность 96%.
Давай пожелаем, чтобы у всех было настроение не как температура, а как влажность на 96% из 100. Можно 100.
100% вам хорошего настроения в это субботнее утро. Лишний бонус к хорошему настроению – это ситуация на столичных дорогах. 1 балл. Зеленая Москва едет, то ли люди не проснулись, то ли не вернулись.
Нет людей, ну мы же обсуждали.
Нет людей, как нет людей. Люди есть, просто они где-то в тех местах, где отдыхают. Явно лучше, чем на работе бывает.
Ну, мы же обсуждали, да, кому звонили из России в новогоднюю ночь, в январе. Эти люди все еще там. Это что, Таиланд, Арабские Эмираты, Белоруссия, Финляндия?
Именно.
Угу. Ну, ждем возвращения к воскресенью, понедельник уже настоящий рабочий день.
Ну и возвращаясь к автомобилям и дорогам, Москва обогнала Токио по парку каршеринга. Отечественные аналитики подсчитали парк автомобилей каршеринга и выяснилось, что столица России в этом аспекте опережает другие мегаполисы мира. По данным агентства «Автостат», на конец прошлого года в автопарке Москвы насчитывалось более 30 тысяч автомобилей, причем всего лишь за прошлый год их количество выросло практически в 2 раза.
И, кстати, если ранее в общемировом масштабе в этом вопросе лидировала как раз столица Японии, Токио, там было больше 20 тысяч автомобилей, а также лидерами оказались мегаполисы Шанхай, Пекин, их парки насчитывали не больше 20 тысяч вот тех автомобилей, которые можно взять на улице и поехать и арендовать, то сейчас Москва всех опередила, представляешь?
Каршеринг сейчас можно встретить на каждом шагу, причем это не какая-то одна фирма, да, это как минимум 3 можно насчитать известных.
Ну вот буквально вчера был разговор, когда у нас одна из радиоведущих домой собралась и думает, как ей поехать на метро. Продолжительное время, на такси большие деньги, каршеринг машина стоит неподалеку, быстро и дешевле такси.
Дешевле такси, каршеринг. Я просто интересуюсь, как человек, который,
ну, ты знаешь, я сама не пользовалась, но говорят, что да. И наши слушатели, я думаю, подтвердят или опровергнут. СМС плюс 7-925-48-948. Телеграмма говорит МСК-бот. И еще про каршеринг немного, если позволишь. Смотри, в 2019 году мир столкнулся с рекордным за 11 лет падением продаж автомобилей. Сразу на 4%. Нам вроде бы кажется, что такое 4%, но специалисты говорят, что это очень много. Аналитики агентства Fitch: больше всего авторынок сократился в Китае на 11% всего за 10 месяцев. И эксперты говорят, что в новом году проблемы автопрома обострятся, негативно скажутся на темпах роста глобального ВВП. И одна из причин какая?
Каршеринг.
Каршеринг. Верно. Одна из причин. Якобы автомобили не покупают, потому что их можно арендовать, выйти и доехать до места назначения. Ну, так это или нет?
Во-первых, это дешевле. Во-вторых, как мне кажется, это некое разнообразие, да? Потому что когда у тебя есть одна машина, я не знаю, так ли это или у других, да? Это однообразно, что? Каждый день, да?
Ну, то есть, что ты говоришь? Один и тот же руль... когда жена одна, муж? И мне сразу машина.
Ты из тех, кто...
И что? Нет, ну просто у машины у людей по 10 лет бывает, и даже, ну, 15, ну, по 5 в среднем. Сколько обычно автомобиль?
Ну, в среднем, как мне кажется, да, вот мой знакомый, он меняет машины там раз в 5 лет.
Ну, да.
Продает.
Ну, не каждый год же. Михалыч пишет, что в Токио сейчас каршеринг используют как спальное место, относительно комфортно и недорого. А ты помнишь, совсем недавно была инициатива, несколько месяцев назад, действительно, проблема в Москве, когда каршеринг — это автомобиль, но там нет детского кресла. Пытались вроде бы как устанавливать, но невозможно как контролировать, потому что бывают безответственные водители, которые эти детские кресла уносят с собой. Ну, или что-то с ними делают, которые потом ведь не приходят. А детей-то у нас, дети у нас есть, у тех людей, которые хотят прокатиться на каршеринге. А не зря есть там детские какие-то прибамбасы. Ну, вот в обычном такси можно вызвать детское такси. А тут не могут, получается, каршерингом пользоваться люди, которые хотят проехаться с детьми, потому что нет детских кресел.
Это, кстати, не только проблема детских кресел, вообще каршеринг надо тщательно проверять, об этом также многие СМИ сообщали, потому что есть такие водители, которые уносят не только детские кресла, но и аптечку, но и документы. И,
но это же должно быть как-то застраховано, это должно быть включено в стоимость пользования автомобиля.
Нет, в этом случае, если тебя останавливают на том же самом посту ГИБДД, и у тебя отсутствует аптечка в арендованной машине, то ответственен за это ты. Потому что ты обязан перед тем, как сесть за руль, все проверить.
А есть такая, вот расскажите нам, пожалуйста, пользователи каршеринга, проверяете ли вы автомобиль? Не просто подходите, садитесь и едете, а реально проверяете по каким-то параметрам ту машину, на которой хотите поехать? Ну вот Алексей рассказывает, что жена использует каршеринг до работы 20 километров, тратит 160 рублей, но это утром.
И это, кстати, дешевле, чем, допустим, да, из области добираться в Москву на общественном транспорте, потому что как минимум выйдет рублей 200, как мне кажется.
Ну и еще сообщение есть, что вытворяют водители московского каршеринга, в голову ни одному пути. А что вытворяют водители московского? Так, нам нужны свидетельства очевидцев, свидетельства тех, кто пользуется каршерингом. Что, хорошо, плохо, классно, побольше бы или...
Или лучше вообще на такси сесть и поехать.
Или лучше тихо, общественный молча. Транспорт.
7373948. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте, Валерий.
Валерий, вы случайно не на каршеринге сейчас едете?
Сейчас нет. Но вообще я пользовался.
И как?
Вот на ваш вопрос отвечаю. Там целая процедура предусмотрена. То есть ты, когда вскрываешь автомобиль, обязан обойти по кругу и полностью его обследовать. При этом ты ставишь отметки в специальное приложение. Поэтому на самом деле ответственность далее ложится полностью на водителя. Ну, то есть, пока ты за рулем, ты отвечаешь за состояние данного автомобиля.
Да, но внутрь не залезешь никогда. Свою машину знаешь что? Вдоль и поперек.
Нет, дело в том, что речь идет об огнетушителе, аптечке, затем там документы, какие есть в наличии и так далее. Ну, в том числе, возможно, и детское кресло. Дело в том, что когда ты получаешь доступ, электронный доступ к автомобилю, то ты имеешь возможность все это проверить.
Ну, сервис нормальный, хороший.
Ну,
почему Москва-то лидирует? Почему мы так любим больше, чем в других странах мира, пользоваться каршерингом?
Я думаю, что здесь причиной всему авантюризм, присущий нашим людям, с одной стороны. А с другой стороны... Ну, опять же, знаете, как расстояние, у нас даже город Москва по площади очень гигантский просто, вот, и приходится перемещаться не только на общественном транспорте.
Спасибо. Ну, кстати, по поводу каршеринга и экономии, знаю такие моменты, что сейчас многие фирмы, которые предоставляют свои услуги аренды автомобилей, можно бесплатно доехать из аэропорта в центр Москвы.
Ну, это такие лайфхаки, да?
Такие некие лайфхаки, да. Вот, опять же, люди пользовались, знают, рассказывали, что прежде чем, когда прилетают откуда-либо в аэропорт, прежде чем вызвать такси, проверяют наличие вот именно таких автомобилей, которые необходимо отогнать в центр, и используют их как бесплатный транспорт. 7373948, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, уважаемый ведущий, Алексей, Москва. Смотрите, есть личные автомобили, каршеринг использую для поездки с семьей, для прогулки в центр. Это уже непосредственно в центр, там, либо в театр, в цирк. Парковка бесплатная, только за это, что голова не болит, где оставить. То есть главное выполнять правила дорожного движения, там не на инвалидное место. Ну, то есть
там, где разрешено остановить, угу. его вполне останавливаешь и больше ни за что не плачешь. Есть минус, вот предыдущий слушатель звонил, говорил, что смотрите, вы когда его арендуете, вы все недостатки, то есть должны посмотреть, царапины, трещины, сколы на лобовом стекле, потому что если вы это не укажете, соответственно, после вас кто-то в него сядет и это укажет, то это ложится на ваши плечи. Да, если там коврик даже сзади будет отсутствовать, потому что наверняка вы знаете, что с этого автомобиля некоторые, скажем так, люди, в кавычках, ну, воруют просто все. Вы даже не увидите в этом автомобиле запасное колесо, запас. Его, я разговаривал с работниками, ну, те, кто их моет, обслуживает, они говорят, просто воруют.
Но это не напрягает вот вас, как пользователя?
Да, вы не же... напрягает, проколю колесо, поставлю, возьму другое, но... Вы понимаете, просто те люди, которые используют, каким нужно быть маргиналом, чтобы воровать запаску, огнетушитель, коврики, выносят все оттуда абсолютно. Я слышал, что даже загоняют в гараж, колодки меняют. Ну, это беспредел просто. Люди, конечно, вообще. А так, в принципе, удобно, дешево.
Спасибо большое. Я нашла еще данные по тому, как можно кататься, используя каршеринг из города в город. Наиболее интересные предложения, вот говорят, поездки из Москвы в Казань, Петербург. Завершить аренду можно в одном городе, ну, начать в одном, завершить в другом. Тариф Москва-Петербург, включены 10 часов, 800 километров и так далее. Ну, люди этим пользуются. В Казань, значит, 10 тысяч рублей, в Петербург около 9300 рублей и так далее. Но это... предварить, это такие, 18 ноября была статья
это опубликована
в российской газете.
Я не знаю, тысяч, это невыгодно? Это невыгодно, мне кажется, совершенно, потому что в среднем билет в Петербург...
Ну, а если ты не один едешь?
Все равно, то есть билет в Петербург на поезд обычный, да, я говорю сейчас, допустим, про плацкар какой стоит от 1,5 до 2 тысяч рублей. А Сапсан, ну, если повезет, можно купить за 3.
Если повезет.
3,5. Не повезет, 5.
Ну вот.
Ну вот. В среднем на двоих это же десятка и выйдет, но это будет быстрее, потому что на машине в Петербург ты будешь ехать около от 7 до 9 часов. Это я говорю как человек, который часто бывает в северной столице.
Ну, кто-то за 7. На звукорежиссер показывает сколько? 7 часов,
7
да?
часов. Ну, везучий звукорежиссер.
Быстрый, очень быстрый звукорежиссер у нас. Москвичи еще стали в 2 раза чаще пользоваться каршерингом. Это совсем новая информация. Январская. Ежедневно на автомобилях сервиса краткосрочной аренды по своим делам едут больше 150 тысяч москвичей. 150 тысяч москвичей в среднем вот сейчас находятся за рулем каршеринга. За год количество поездок выросло больше, чем в 2 раза, до 47 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. И с каждым годом все больше людей предпочитает пользоваться арендованной машиной. В 2019 году в прошлом автомобили каршеринга в Москве проехали 580 миллионов километров. Каждый день каршеринг экономит больше 1 квадратного километра городского парковочного пространства. Это сравнимо с площадью парка Горького. И ежедневно больше 150 тысяч жителей гостей столицы берут автомобили на прокат, а это 2 полных стадиона Лужники. Как мне нравится эта статья, заметка, знаешь, ТАСС. Все измеряется парками Горького и стадионами Лужники. Самой популярной машиной в этом, в эконом-сегменте каршеринга выступает и нам Volkswagen, следом Kia, Renault, Skoda, Kia Rio.
Честно говоря, знаешь, по-моему, точно такая же статистика, как и такси. Ну, вот те же самые модели, те же самые марки присутствуют. Мне интересно, есть ли среди нас такие, кто в пользу каршеринга отказался от использования собственного автомобиля? 7373948, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе, пользуетесь каршерингом?
Да, пользуюсь с недавнего времени. Ну, давно я был зарегистрирован, но как-то не приходилось, а то стал подрабатывать в такси. И стал ездить в парк на каршеринге. Мне очень нравится, это очень удобно. Очень нравится каждый раз собирать другую машину и познавать линейку современных каких-то машин. Это очень удобно. В принципе, я минусов пока не вижу. Цена, конечно, потрясает. Там последний раз за 170 рублей я доехал с Андропова до Цветного бульвара. И это прекрасно. Это хорошая альтернатива такси, потому что в такси проблема... На мой взгляд, самая большая – это мигранты-водители, которые не всегда приятно с ними ездить. Вот. Поэтому,
но принципе, сейчас эта проблема не так актуальна, как несколько лет назад.
Абсолютно так же актуальна. В основном водители киргизы, она также актуальна. Никакого, я как москвич говорю, никакого изменения.
Ну, я вам тоже говорю, я пользуюсь такси практически ежедневно в течение уже больше 10 лет по работе. И ситуация сильно изменилась. Сейчас то, о чем вы говорите, конечно, присутствует, но все равно, вот к примеру даже, я вот могу привести пример, еще 5 лет назад из моего дома, чтобы выехать, там, ну, просто направление в центр. Есть выезд из двора, направление в центр, там съезжаешь на дорогу, которая ведет в центр. А есть выезд в область, который тебе нужно сделать крюк и опять вернуться в центр. Так вот, сейчас, в последнее время, я боюсь сглазить, тьфу, конечно, уже нет такого вопроса, куда мне выехать из двора, направо или налево. Все автоматически выезжают направо, и я даже этому радуюсь, потому что это уже большое приобретение. Потому что человек знает, что хотя бы из двора нужно повернуть направо, и туда дорога ведет в центр. Потому что еще 5 лет назад либо спрашивали, либо поворачивали налево. Я объясняла, нужно выехать по-другому. Или пытались выехать через парковку, где тупик.
Знаешь, это раз на раз не приходится, потому что сегодня...
По статистике говорю.
По статистике. Сегодня статистика дала сбой в моем дворе. Потому что водитель, он спросил, во-первых, куда, право или лево. Точнее, он сам сначала поехал направо, а потом спросил. А когда заехал в тупик, говорит, а чё ж ты молчишь, ты чё, не местный, что ли? Я говорю, да нет, местный, и в принципе...
А тебе что, нравится наблюдать, когда вот человек не туда едет?
Я просто люблю молчать в такси.
А если не туда, а если... Ну, а как ты...
Ну, тебя же навигатор ведет, ну, соображай. Может, ты развернуться захотел или еще что-то.
А ты ухмыляешься на заднем сиденье такой. Ну, покрутись. У меня есть еще 5 минут, да?
Мне нравятся новые мобильные приложения, вот именно для вызова такси. Там есть целая куча опций, в том числе, ну, как раньше был некурящий водитель, есть еще опция молчаливый водитель, отсутствие музыки. И ты можешь заранее уже настроить свою поездку, как...
Серьезно?
Будет все это происходить.
И ты галочки везде представляешь, и тебе там ваш автомобиль приедет через 25 минут, да? Нет, такого не бывает, когда ты все галочки выставляешь, и соглашающийся тебя вести только там в каком-то другом районе города сейчас.
А ты думаешь, все водители такси хотят поговорить, да? И послушать музыку?
Ну, часто хотят поговорить, и иногда с некоторыми, особенно на нашей работе, когда с утра мы едем очень рано, и лучше с ними говорить, потому что это может закончиться плохо, если с ними не говорить. У меня был случай, когда водитель такси закрыл глаза и практически заснул на 3-м транспортном кольце. И первое, что я вижу в зеркало, закрытые глаза водителя. Мгновение, и я дергаю за плечо, я такая, что-то там, я дернулась вперед. Он открыл глаза, он, видимо, понял, что происходит, он потом очень сильно извинялся и сам попросил поговорить с ним, потому что он не мог просто чувствовать себя в таком состоянии, ну, он засыпал. Это было правдой.
Кошмар. 7373-94-8.
Просто всем на вооружение, иногда лучше говорить с ними.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, да, меня Константин зовут. Вы еще про каршеринг, да, разговариваете?
Да, верно.
Слушайте, ну вот я для себя, честно говоря, ставил опыт. Я пытался заменить свой личный автомобиль каршерингом. Я, честно, 2 месяца ездил от метро до дома. Место маршрутки я ездил на каршеринге. Я потом посмотрел экономику. Я понял, что это абсолютно невыгодно. При том, что как бы цена поездки отличалась там, ну, не сильно. Там раза в полтора по сравнению с общественным транспортом. И так что я считаю, что все это как бы лишено какого-то смысла. Это веселая игрушка, и в том числе, в первую очередь, это веселая игрушка для людей-одиноких, молодых. Потому что я вот уже как человек, может, ну не старый, но молодой, но все-таки семейный, я как бы комфорт своего личного автомобиля уже ни на что не променяю.
Но бывают случаи, когда ваш автомобиль либо в ремонте, либо вам сейчас недоступен. Ну то есть как вы решаете эту проблему, когда вам нужно доехать, и вы без машины? Такси или каршеринг?
Такси, комфорт, и всегда я категорически отказываю себе в поездках с гражданами ближнего зарубежья. Я отменяю поездки, я вызываю заново.
Спасибо большое. Ну, на вкус и цвет, знаете ли.
Герман пишет, машину надо иметь свою, хоть 6-ку 20-летнюю за 50 тысяч, но зато не в кредит. И жить надо там, где родился, а работать там, где живешь.
У всех навигаторы 235-й пишет. Оля тоже вспоминает историю, что такси водитель заснул на светофоре, и машину сзади сигналили. Говорите, упали продажи автомобилей, пишет слушатель, который непонятно подписался. Так это для физических лиц. Компании покупают каршеринговые машины. Теперь самый простой на автомате. Ну, то есть какие-то марки, да, стоят около 1 миллиона рублей. Но, да, мы обсуждали тут в редакции, что за последние годы сильно подорожали автомобили.
Ну, а что касается, опять же, разговаривать с водителем, мне кажется, это проблема именно, вот, именно оператора, кто извозом занимается. Почему?
Извозчик.
Извозчика, да. Почему извозчик вышел на работу в сонном состоянии?
Но ты же не можешь отвечать за другого человека, контролировать.
Так можно...
То есть ты никогда не знаешь...
Контролировать не могу, но это можно, знаешь, утрированно к этому прикрутить все. То есть поговорить надо с ним. Может быть, бензин ему надо тоже залить, заправить,
закончится. Нет, но ты же о своей безопасности в первую очередь. Если ты видишь, что ну, человек не очень себя чувствует и, беспокоясь в первую очередь эгоистично за свою жизнь, ты начинаешь испробовать какие-то методы, чтобы предотвратить.
Если я увижу сразу, да, что человек как-то не очень себя чувствует, я, наверное, поступлю так же, как слушатель, как ты, который нам позвонил.
Как ты сразу увидишь? Ты же не понимаешь это, садясь в машину. Буквально там проехав, ну, 5 минут, 10 минут прошло после поездки, ты это замечаешь. Ты, начинает тебя что-то напрягать в состоянии человека. Ты прервешь поездку и где-нибудь на трассе, на какой-нибудь... На шоссе ты остановишь и вызовешь другое такси?
Если я нахожусь в городской черте, то да. Это будет безопаснее, МКАД. Чем МКАД. Разговаривать с водителем.
МКАД, если.
МКАД то же самое, почему нет?
Хорошо.
7373948, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброе утро, меня зовут Денис. Вот по поводу прерывания поездок абсолютно точно вам говорю, потому что увидели что-то неладное, попросили остановиться, и даже если на МКАДе, на любой заправке, на любом безопасном месте попросили остановиться, вызвали другое такси, доехали домой живые. А что касаемо каршеринга, тоже пользовался каршерингом и для себя открыл такую вещь, как рейтинг пассажира в определенном такси. И для меня стало выходить дешевле такси, нежели брать каршеринг там по фиксу или по минутам.
Потому что вы отличный пассажир?
Ну, получается, что так. Я просто разговаривал с одним из водителей, и он мне сказал, говорит, просто не только вы нас оцениваете, говорит, но и мы вас оцениваем. И когда у пассажира достаточно поездок плюс его хорошо оценивают, соответственно, для него идет высокий рейтинг и ниже стоимость этих поездок. То есть реально я мог проехать за 100 рублей то расстояние, которое обычно мог проехать за 400, там, за 300 рублей. А все было как раз потому, что машину отдал в ремонт и вот практически месяц ездил. Каршеринг для меня экономически невыгоден, и я поддержу того слушателя, который сказал, что комфорт своей машины для семьи я не заменил. Я оставлю свою машину, как бы, что бы там ни происходило.
Спасибо большое.
Для меня прям открытие стало сейчас, да? Про рейтинг водителя.
На
да,
самом деле
и
это
рейтинг.
Не новая история. Ты можешь посмотреть, если у тебя стоит, например, Яндекс.Такси приложение, можешь посмотреть свой рейтинг. У меня, кстати, не самый высокий.
Надо
у
проверить, меня, потому что я как, знаешь, я после каждой поездки я сворачиваю вот эти звездочки и ничего не отмечаю. Доехал, и ладно, хорошо.
Вот, посмотри свой рейтинг, возможно, он около двушечки из пятерки.
Ну, это будет неплохо уже для меня.
И, возможно, ты не замечал, что такси долго, например, к тебе едет? Не каждая машина соглашается, нет? Не было такого?
У меня работает в этом плане закон подлости, потому что когда...
Может быть, не подлость, а рейтинг работает у тебя сниженный?
Нет, вот когда мне не нужно, или я собираюсь и долго, заказал да? заранее, она уже стоит во дворе, она уже ждет, и даже включается счетчик ожидания. Но вот, когда я опаздываю, тогда начинается подбор автомобиля. Он начинает ехать и сбиваться с пути, объезжая всеми возможными, вот где только можно найти какую-то окольную дорогу, он поедет именно там и после этого приезжает. Ну, вот такая история у меня.
Далее истории, что-то из политики и социальной жизни. На очереди информационный выпуск на радиостанции «Говорит Москва».
Десять 10:35 в российской столице. Утро на «Говорит Москва» продолжается. У микрофонов Екатерина Родина.
И Алексей Ясенев. Тут нас завалили сообщениями, как узнать свой рейтинг в такси. Я знаю, что можно было еще год назад посмотреть. Сейчас я попробую тоже...
Потому что мы за эфиром тоже завалили.
Да, все тут подходят и говорят, где же это приложение и как узнать свой рейтинг. Сейчас мы попробуем, поищем, но он точно был, может быть, сейчас его скрыли. Но те, кто знает свой рейтинг, напишите нам о своем опыте, именно кто знает свой рейтинг и на что это влияет. Потому что водители такси вам тоже ставят рейтинг, они оценивают вас так же, как вы оцениваете их.
Ну, а мы перейдем к следующей теме, пока ждем сообщений про то, как найти рейтинг в приложении. В Госдуме скорректировали законопроект о продаже пива на спортивных мероприятиях. Авторы документа предлагают организовать торговлю напитком на всех соревнованиях, кроме детско-юношеских. 13 декабря прошлого года Госдума приняла законопроект в первом чтении. Его авторы – депутаты Дмитрий Свищев и Игорь Лебедев. И, по словам Свищева, в спортивном сообществе поддержали идею распространения закона на другие виды спорта. Ко второму чтению депутаты вынесут на обсуждение возможность продавать пиво и пивные напитки на всех спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских соревнований.
Ну, это хорошо или плохо?
С одной стороны, мне кажется, это хорошо, потому что, когда что-то запрещают, да, люди начинают это разрешать себе как-то нелегально и пытаются пронести...
В себе, возможно, до?
В себе, до, или с собой, но в чем-то ином, да, в термосе или еще как-то где-то.
Но, с другой стороны, не просто же так запрещали, и люди в состоянии алкогольного опьянения все-таки могут вести себя иначе, быть агрессивнее и провоцировать какие-то не очень хорошие истории.
Ну, если речь идет, допустим, о футбольных, да, каких-то историях, да, матчах, многие фанаты приходят уже приготовленные. Ну, вот как-то, мне кажется, эта ситуация особо-то и не спасет, ну, не спасла от каких-то серьезных скандалов, драк или что-то такого. Возможно, да, стоит задуматься о том, чтобы алкоголь, в частности, пиво, да, продавался в каких-то определенных количествах. Ну, выдают тебе, допустим, какую-то карточку, да, на 3 бокала пива, не более, за матч.
Ну, ты знаешь, мы же не знаем, какой твой организм, и, возможно, он даже на 1 бокал пива отреагирует не самым лучшим образом. Тут вот тоже очень спорно, но сначала запрещали, теперь вроде бы как такие послабления. Как на это реагировать? СМС-портал +7 925 48 948, в Телеграме говорит МСК-бот в одно слово.
Также телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, а можно вернуться к старой теме про вот рейтинг, про такси?
Ну, очень коротко, если только.
А вы знаете, меня очень возмутило вот звоночек вот человека, который радуется, ездит он за 100 рублей. А скажите, почему, в общем-то, добропорядочный, нормальный человек должен ездить за какие-то деньги? Кто за него должен доплачивать?
В смысле?
Ну, в прямом. Почему он должен платить 100 рублей за поездку, когда она стоит 400?
А с чего вы решили, что она стоит 400? Ну, то есть...
Ну, вот... он говорит, он сам сказал, я всегда езжу за 400, а вот с рейтингом ему стало быть 100. Я к чему говорю? Что такси у нас все перевернуто с ног, непонятно на какое место. Почему? Потому что поездка стоит не столько, сколько она стоит по затратам, а из-за каких-то лотерейных соображений, агрегаторов в том числе.
Спасибо большое. Но все-таки цена поездки ни для кого не секрет, она бывает разная. Зависит от времени суток, зависит от того, праздничный день или нет. Зависит от спроса, когда у тебя эконом может выйти в несколько раз дороже, чем комфорт, и тебе легче воспользоваться комфортом. Зависит от того, сколько машин здесь рядом находится. Если, допустим, есть детская опция, которая тебе нужна, но рядом так вышло, что нет вообще машин с детским креслом, это вообще... Ну, это рынок. А как зависят цены вообще на все? Распродажи. Такое ощущение, что вот вы приходите в магазин и говорите, вот сегодня это пальто стоит 4000 рублей, а вчера 10 тысяч рублей. Это несправедливо. Почему сегодня, как кто-то купил за 4000, а вчера я купил за 10 тысяч? Это рынок, это какие-то условия, и, возможно, если это правда, хотя я думаю, все равно тут правда где-то посередине, что не может поездка стоить 400, тут она 100 из-за рейтинга, возможно, какие-то другие факторы повлияют. Но, возможно, положительный рейтинг, да, влияет на то, что стоимость чуть-чуть сократится, то мы не знаем до конца, правда это или нет. Да.
Я смотрю, тебя тоже очень зацепила тема с рейтингом.
Я скорее просто хочется объяснить. Нет такого эталона в каком-то банке, эталона в мире, где-то в Швейцарии, что лежит поездка такси, столько-то километров должна стоить столько-то. И вот этот эталон, от него все и берется. Нет такого.
Так или иначе, мы уже сейчас обсуждаем следующую тему. Говорим мы о продаже пива на спортивных мероприятиях. В Госдуме скорректировали законопроект и спрашиваем у вас, дорогие слушатели, поддерживаете вы эту идею или нет? 7373-94-8. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Доброе утро, лимонадный Джо. Я категорически не поддерживаю, потому что я раньше ходил на стадион, и даже без продажи пива перестал ходить, потому что невозможно находиться. Мат-перемат. И даже когда курение запрещено, все равно курят при попустительстве полиции. А с пивом мне кажется.
А вопрос, вот так, то поведение, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, вот оно, вы думаете, от как раз от алкогольных напитков? Ну, то есть, если люди те же, совершенно абсолютно трезвы в данный момент, они бы вели себя иначе, это же может от других факторов зависеть.
Ну, это от низкого уровня общей культуры, конечно, но пиво и спиртные напитки, они будут просто провоцировать в еще большей степени. Все будет вылазить наружу.
Вот я знаю, что стадион же, он поделен на сектора, и есть вот места для тех, кто приходит там с детьми, да, есть отдельно для фанатов, которые хотят пошуметь.
Я не знаю, ну да, есть фан-зоны, но даже те общие места, где можно приходить с детьми, там же нет разделения. Кто-то орет, матерится, причем матерится немотивированно, не вызывается необходимостью. Курят. Я сам неоднократно видел, курят спокойно, в проходах стоят, рядом полиция. Это при том, что запрещено курить. Я перестал ходить, просто перестал получать удовольствие.
Понятно. А вот, да, мы вас поняли, то есть такое послабление в контексте алкоголя, оно просто ситуацию ухудшит, скорее, а не улучшит, считает наш слушатель.
7373948, что считаете вы? Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я вот знаете, что хотел сказать, что товар не может продаваться по цене ниже, чем себестоимость, иначе это называется демпингом. Uh-huh. Вот. А про пиво и спорт – это две вещи несовместимые. Вот. И жаль, что это делают. Алло.
Да,
пиво и спорт – это две вещи несовместимые.
Мы поняли, спасибо.
И вообще для любой работы. Для любой работы, не только для спорта, а вообще для работы, алкоголь и работа – это две вещи несовместимые просто. И все начинается с пива, понимаете? Никто сразу все наркотики не колет. Все начинается с легких наркотиков. Вот и алкоголизм тоже не сразу получается. Все начинают с пивка, для рывка, знаете. А потом вот водочка там и пошло.
Поэтому
и...
на всех стадионах, какие бы ни были там игры, соревнования, события, обязательно нужно запретить продажу любой алкогольной продукции, правильно?
Ну, мы уже запретили продажу алкогольной продукции, потом подумали и решили сейчас опять ее разрешить. Кстати, такая же история была и с рекламой, да? По-моему, сначала совсем убрали рекламу пива во время трансляции матча.
Ну, просто такие компании, они чаще становятся спонсорами вот каких-то спортивных мероприятий, что тоже, знаешь, заставляет задуматься, почему именно такие компании.
Ну, и своеобразный такой стереотип уже сложился, да, что человек, который идет смотреть футбол, это обязательно пиво, это обязательно чипсы, это диван какой-то. Ну, может быть, тогда стоит смотреть действительно дома вот в таком комфорте, а не чтобы пиво и чипсы... наблюдали все те, кто пришли действительно понаблюдать и поболеть. 7373948.
Запретили спиртное, обосновали, теперь разрешают и снова обоснуют. 60-й пишет, ну, тоже негодует в связи с этим, как такое можно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Что думаете вы, как вас зовут?
Здравствуйте, Антонина, Москва. У меня недавно был такой случай. Стадион недалеко от торгового центра «Щука». Я зашла туда наверх, в этот фудкорт, выпить кофе. Что там творилось, передать... совершенно невозможно, надо было записать. Это фашистствующие молодчики, это пиво рекой, оно продается там. Абсолютно какой-то, ну, я не знаю, бессловесный этот охранник, который вообще ничего сделать не может. Я говорю, что у вас здесь творится? Это болельщики, вот они пришли, они бесчинствовали, они, естественно, пиво и стояли, бутылки водки, они были в дребодан, мат-перемат. Почему, если у них такое мероприятие, почему им не снять клуб какой-то отдельный? Почему торговый центр и посетители этого центра должны от этого страдать? Понимаете, и там это происходит из года в год. Охранники говорят, ну не ходите сюда внизу, ходите, идите в другой ресторан. Почему я должна идти в другой ресторан, где-то что-то искать? И почему они, хозяева этого огромного фудкорта, они занимают все. Ор стоит жуткий, так сказать, торговый центр наваривает. Да, они там пиво рекой, еда рекой.
Да,
но,
мы
извините,
поняли,
это запретить
спасибо.
Надо.
Я вот лично тоже. тоже, когда в метро в каких-то мероприятиях попадаю, вот вижу, что есть группа людей, очень похожих на, по описанию на болельщиков. Вот то, как нам описала сейчас слушательница. Вот они так же выглядят. Я стараюсь, вот знаешь, как...
Обойти.
Я сначала пячусь назад, назад, назад. И думаю, так, мне не нужно сюда, но я все равно поеду по этой ветке, а там как-нибудь пересяду. Потому что у меня возникает какое-то опасение внутри. Как бы что бы ни произошло. Возможно, да. Ну, а что с этим делать? Ну, болельщики, у них такая репутация обычно, да, какие-то вот даже фанаты, драки. Это слово уже какую-то себе характеристику несет. Правда, нет?
Во время матчей просто вешать, да, в городе объявление «Осторожно, вечером, возможно, там не осадки, да, а футбольные фанаты», например.
Ну, не знаю.
7373-94-8, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Александр.
Да, слушаем вас.
Единственный буду, но я не вижу ничего страшного.
Вот, объясните свою позицию, пожалуйста.
Вот я и говорю свою позицию, что я, наверное, единственный, кто не против был.
Ну почему?
Потому что я не вижу, вы правильно писали, вот болельщиков, но это вот этого закона нету, пиво продавать нельзя, они и так едут все под даты там, ну, по крайней мере, такое впечатление производит. То есть продажа пива на стадионе на это ну, никак не повлияет на поведение тех же фанатов. Вот, ну, какая разница, он выпьет до стадиона или он выпьет где-то по трибунам помещения, это пиво.
Ну хорошо, а человек придет не пьющий, а у него продают перед ним пиво. Ну, то есть, возможно, он купит, а мог бы не купить.
Две вещи. Это обстановка на стадионах, где действительно мат-перемат, где есть выпившие, и продажа пива. Это вещи, на мой взгляд, они не связаны. То есть человек, если хочет выпить, он и без этого без разрешения на стадионе, он найдет, где выпить ему. Тем более, это толпа фанатов.
Спасибо, спасибо большое. Ну да, все просто. Тут 135-й подключается. Согласно закону, нахождение в пьяном виде запрещено в общественных местах, и можно на 15 суток попасть, пишет нам Евгений. И Алексей, еще наш слушатель, пишет, давно времени переводили в контексте того, что...
Пора возвращать добрые традиции.
Сначала что-то делаем, потом отменяем, потом снова это актуализируем, да.
Ну вот еще тоже хочется понять, вот это нововведение, точнее старовведение... повлияет на количество, да, выпитого. То есть люди уйдут из торговых центров и около стадионных баров и будут употреблять там столько, сколько получится.
Я, честно, думаю, не исключено, что пройдет какое-то время и снова запретят. Найдут причины, потому что объективные причины есть. Ну что, переходим к другой теме. Скажи мне, Лёша, ты играешь в компьютерные игры?
Играешь. Есть такой грешок, да.
Есть такой. Какие предпочитаешь, агрессивные или спокойные?
Я предпочитаю спокойные, потому что жизнь у нас агрессивная.
А-ля Sims?
Нет,
где нужно построить дом, вырастить животное? Нет?
Я преданный фанат такого средневекового образа жизни, где обитают эльфы, орки, мечи, луки, магия.
Но там все равно какая-то борьба происходит.
Борьба, да? Происходит. Как же у нас в мире?
Политика есть.
Политика есть, экономика есть.
Экономика есть.
Есть,
рынок, шаги. Ты обдумываешь заранее, как бы так сделать, чтобы там улучшить свое финансовое состояние, да, в этой игре компьютерной.
Ну, то есть все как в жизни. Другие обдумывают, а я, ну, посмотри на меня, какие шаги. Какие,
я не знаю.
Какое состояние?
World of Tank, Алексей Земцов пишет. Да.
В точку.
Да, будем об этом говорить. У нас есть просто повод. Накануне стало известно, что директор по продукту World of Tanks компании Wargaming, да, я правильно?
Wargaming.net, да.
Вячеслав Макаров, это человек, который считается одним из основателей этой компьютерной игры, он заявил о намерении создать партию, политическую партию, настоящую, не компьютерную, не виртуальной реальности, партию прямой демократии, чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года, а затем в парламентских 2021. Учредительный съезд запланирован на 5 марта, и Коммерсант уже взял интервью этого человека. Он говорит, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии блокчейн. Через него будет осуществляться голосование членов движения. Я охотник, Алексей, мы встречались в бою, пишет Алексей. Не знаю, может быть, мы все там встречались.
Может быть.
А вы знаете, я сейчас хочу вывести на связь моего сына. Ему нет и 6 лет, но он знает, что такое танки не понаслышке. Я просто хочу, нарисовать образ человека, пусть и маленького, который, мне кажется, уже каким-то образом вмешан вот в политическую жизнь, политику. Я попросила его рассказать о политических амбициях. Пока мы звоним, я, честно, не знаю, что из этого получится, Лёш. Я наших слушателей меня простить, если, например, мой почти 6-летний ребенок откажется говорить. Я не знаю, мы сейчас звоним в прямом эфире. Но, тем не менее, да.
Я в защиту хочу сразу сказать твоего ребенка. Вот, почему? Потому что игры, да, онлайн-игры в частности, они стирают вот эти границы возраста, да? Как говорится в интернете, ты можешь быть кем угодно, пока микрофон, конечно, не включится. Вот, а здесь ты можешь написать, что тебе 20-30 лет, и в одном, как это называется, клане, может состоять до 40, там, человек, который будет одному 60, другому 30.
Я о чем думаю, что есть люди, которые играют, вот, которые ведут определенный образ жизни, да, играют в эти игры, они потом вырастают, пусть даже и дети, и они, возможно, они будут принимать участие в выборах, и среди каких-то кандидатур увидят того человека, который создал игру, в которую он когда-то играл. Сейчас попробуем, Тимофей, ты нас слышишь?
Да, слышу.
Тимофей, привет. Привет, это мама.
Ага, я знаю.
Скажи, пожалуйста, расскажи, ты любишь играть в танки?
Ага.
Какие у тебя танки есть, какие самые дорогие, твои любимые, и как прошел последний бой?
Самый любимый мой Т-34.
Да, он мощный, какого уровня?
5-го, средний.
А так, ты каким чаще всего играешь?
Чаще всего, где-то на ЛТЦБ.
Ага. И как пошел последний бой? Ты победил?
Последний бой? Ну, хорошо.
Ну, расскажи о нем. Что там было?
Я там был... убил, например, 4 танка.
Угу.
Убил 4 танка, я победил 4 танка. У меня был такой бой интересный. Я победил, у них мало здоровья осталось, а у меня 149. Они ко мне ехали, а я их добивал сразу.
Угу. А скажи, пожалуйста, у тебя сколько побед? Там же есть какая-то статистика, похвались.
У меня 48, где-то 59,
Процентов, да, побед?
Ага.
И тебя даже пригласили в клан, потому что ты хорошо играешь.
Ага.
Ну, еще что-нибудь расскажешь, что самое любимое, что тебе больше всего нравится в танках?
Я вот хочу новые танки купить. У меня 2 любимых танка, которых у меня нет, и которые я хочу.
Это
Халк
какие?
Хэт, это 6-го уровня, по 271 снимает, я видел. Давно играл в бою и... Смотрел на другого танка, который играл на Халк Хэт, и снимал по 271.
Ага, а второй?
Второй Т-49. Он вроде легкий, средний, и снимает там по 500. Я даже смотрел, он вообще по тяжелому 700 снял.
Да? Ну, молодец. Ага. Спасибо тебе большое. Скоро вернусь. Это был Тимофей, ему нет 6 лет. Но вот это просто такой, как пример человека, который знает, что такое отчасти политика, потому что все-таки, когда ты играешь в танки, ты заранее думаешь, как противник, думаешь, как бы его обойти. У тебя есть в арсенале несколько танков. Это танки можно заменить, знаешь, как в арсенале способности вести политическую борьбу. Ну, я бы хотела просто подытожить, что это был рассказ о каких-то политических амбициях, пусть маленького человека, но все-таки человека, который, возможно, через там сколько, через 10-12 лет сможет голосовать, пойдет на выборы.
Теперь, дорогая мама Катя, у меня вопросы появились к тебе.
Да.
Ну, то есть первый, да, наводящий. Я так понимаю, что ты одобряешь увлечение своего ребенка компьютерной игрой.
Но увлечение все-таки должно не переходить какие-то границы, правильно мы все с вами понимаем. Я не жесткий сторонник полностью запрета компьютерных игр и планшета, но, тем не менее, должны быть определенные рамки. Он знает, что ему можно несколько боев у нас. Сколько? 1 бой, 2 боя. Конечно, идет торговля, но тем не менее. Это была иллюстрация просто нашим слушателям. Я вижу, понравилось. Спасибо большое. мы переходим, снова возвращаемся к тому, с чего начали, да, не просто так мы говорили об этих танках, а один из людей, кто создал их, теперь идет в политику. И, кстати, по данным самой компании, в России в этой игре ежедневно участвует около 3 миллионов пользователей.
Кстати,
получится у этих людей, как
стартап, да, такой, да, помимо того, что создатель танков инициировал вот всю эту историю, тут еще подключились директора Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы Яндекс Деньги, и, в общем, достаточно получается такой звездный состав, да?
И смотри, когда Макарова спрашивают, вот у вас политическая партия, должны же быть какие-то отличия, вот, какие задачи вы будете решать, первое, что он говорит, это мобильное приложение, то есть голосование членов движения будет проводиться, это же все рассчитано на, вот, на современных людей, на молодежь, разве нет? Кто электорат, кто эти люди? Кто, возможно, будет идти за теми людьми, кто сейчас создает политическую партию.
Целевая аудитория. Я просто представил, что какой-то клан говорит, а давайте дружно вступим в партию.
Ну, я не знаю. Но это вызывает какой-то
живой интерес. Не вступишь в партию, вылетаешь из клана. Ну, к примеру.
Ну, это совсем жестко. Это уже называется какая-то, знаешь, политика неравная, нечестная. Борьба политическая.
Ну, я просто, знаешь, я рассматриваю все варианты. Или, допустим, вступил в партию, получил там премиальный танк какой-то. Нет? Я просто сейчас, да, фантазирую, можно так сказать.
Ну, кстати, наши слушатели тут пишут по танкам. Я, к сожалению, не знаю, как читается там, что одни не очень, там другие рулят. Не знаю.
War Thunder — это самолеты. Это вот то же самое, та же фирма, те же ребята, то есть это тоже Wargaming, нет? А, нет. Прошу прощения, тут звукорежиссер, который более... Прошу прощения, да, это другие танки.
Я напомню о намерении Макарова. Партия в этом году будет бороться за места в региональных парламенте. Ну, смотрите, казалось бы, ну, в политику идут люди, которые, ну, как тебе сказать, не совсем с политикой изначально ассоциировались. Трамп, ну, мировые тенденции, Зеленский. Люди, которые создают компьютерные игрушки, идут в политику. Кто еще? Какой-нибудь... Это хорошая тенденция? Вот как ты это видишь?
Мне кажется, это хорошая тенденция, это неплохой стартап, потому что у белых ворон вот таких всегда все получается. Я хочу привести в пример...
Мне кажется, через несколько лет уже белые вороны будут те люди, которые стандартно начинают
именно, потому что вот банк, да, привести в пример, Тинькофф тот же самый. Когда-то, когда они только начинали, говорили о том, что это там, единственный онлайн-банк, который не имеет там отделений и прочего банкоматов. Кто ж поверил, что почти сейчас там каждый второй имеет так или иначе какую-то карточку? Мне кажется, и с этой партией может получиться такая же история.
Ну, будем надеяться. Ты сам на выборы ходишь?
Хожу.
Голосуешь?
Голосуешь. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, я считаю, что это не политическая партия, это суррогат. Потому что она изначально не объявляет своих целей, что она хочет достичь с помощью своей политической деятельности.
Вам, как избирателю, нужно видеть, в чем будущее, если...
Программу, например, да?
Вам нужно
прочитать. Конечно, это, да, да.
Смотрите, если это
если
программа...
Нет программы, значит, она выполняет какую-то свою скрытую программу.
Возможно, она появится. Нет, учредительный съезд запланирован же на 5 марта. Возможно, мы услышим о программе. Но вам бы интересно было ее почитать?
Почитал бы.
Спасибо. Ну, это здравое решение. Это нормальное решение человека, избирателя. Человека, который хочет узнать, что и как обещают те люди, которые идут в политику.
Но мы поживем до весны, и, я думаю, все обязательно узнаем. А сейчас, да, мы говорили именно о том, что это такой анонс, да, что-то новое появляется на политическом ландшафте, какая-то партия, которая тоже не имеет... которая выходит в сеть, можно так сказать, да, и к которой присоединятся люди, которых интересуют общие какие-то цели, интересы, и танковая стратегия, ну... В любом случае, такой стартап неплох. Ну, а мы прощаемся. Для вас работали Екатерина Родина.
И Алексей Ясенев. Далее, после информационного выпуска и рекламы, программа «Все обо всем», и там 0+, могут участвовать дети. Слушаем всей семьей.